Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы не случайно называемся Всемирным Русским Православным Вещанием Радио Радонеж. Нас действительно можно слушать во всем мире через интернет. Для этого можно скачать приложение бесплатно, то ли слушать нас на сайте radonezh.ru. Но для того, чтобы мы вещали, нам нужна ваша помощь. Поэтому, друзья, все наши слушатели, все наши члены эфирного братства «Радонеж», живущие за границей и слушающие нас, прошу вас также не забывать о поддержке «Радонежа». Это можно сделать самым удобным образом через платежную систему PalPay картой. Спаси Господь!
Мы начинаем в эфире «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, сегодня вечер вопросов и ответов. На ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495, также короткий номер 5522. Для ваших СМС с вопросами в начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Мы все знаем, что Евангелие – это голос Божий к людям. Евангелие написано Духом Святым через апостолов. Апостолы писали в Евангелии то, что видели и слышали от самого Христа. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, справедливо называется, что Господь беседует с нами. А когда мы молимся, то молитва называется беседой с Богом. То есть мы беседуем с Богом. И вот Евангелие для чего дано? Евангелие для чего дано? Оно дано для того, чтобы мы знали истину, видели ее как маяк в этом бушующем море страстей. И те заповеди Евангелия, которые описаны в Священном Писании, служили бы для нас как перила. Мы идем по мосту от земной жизни к жизни в Царстве Небесном, а мост висит над бездной. Над бездной наших грехов. И вот, чтобы нам туда не свалиться, существует заграждение в виде заповедей Божьих, которые, если человек придерживается заповедей Божьих, руководствуется ими в жизни, не споткнется никогда. Также мы знаем, что существуют вечные адские муки, которые появились вследствие грехопадения. Не только людей, но в первую очередь самого Деница, сатаны, но и, конечно, людей. Так вот, батюшка, расскажите, что дает Евангелие человеку, насколько оно важно в нашей жизни? Потому что я помню разговор ваш с одним человеком, которому вы задали вопрос. Ты читаешь Евангелие каждый день? Он ответил, а зачем? Я его один раз прочитал, мне все понятно. Зачем его 100 раз читать постоянно? И вы ему ответили, дело было за столом, шел обед. Ты вчера обедал? Он говорит, да. Ну и все. Чего 100 раз обедать-то? Один раз поел и хватит. Все одно и то же. О, да, батюшка, понял. Простите. Так вот, расскажите, батюшка, что дает Евангелие человеку? Как оно ему помогает избавиться от вечных адских мук?
Евангелие — это благая весть. благая весть Христа. До благой вести Христа в Риме был Колизей, где вмещалось больше, 100 тысяч. И там были гладиаторы. Специально их там учили биться насмерть. А народ того мира, который не имел еще Евангелия, у них была жажда зрелища и хлеба. И вот гладиаторы на потеху народа выходили на арену и устраивали бой насмерть. И бывало так, что один, если ударял гладиатора, он падал, он вставал на него ногой, меч где-то в горло ему, и ждал, что народ скажет. И обычно народ так, показывали палец вниз, значит, убить. И когда он убивал, тогда было великое торжество и радость. Но когда российский народ принял православие, не только российские и другие народы, то все пошло по-другому. Ведь и в Евангелии, и не только в Евангелии, а в Библии Господь народу говорил: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, и будешь долго жить на земле. А кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. И Христос сказал: врагов ваших любите, не проклинайте, а добро творите. И вот когда наша Россия, будучи до этого языческая, приняла Евангелие, Слово Бога, то все изменилось. А это видно из того, что где-то 50 лет тому назад в цирке одна девушка, циркачка, шла по тросу. И она потеряла равновесие и упала вниз. А внизу были сетки. Народ не знал этого. А все встали и говорят: жива ли она? Это о чем говорит? О том, что Дух Христов проник в душу народа. И они совсем по-другому стали мыслить. И отношение к человеку стало другое. Потому что, не любя ближнего, в смерти пребывает. И вот когда народ стали воспитывать в языческом духе, когда стала идеология не православная, а языческая в нашей России, то народ обратно обратился в язычество, когда стали уже верить, что не Бог все создал, а все создала природа, что человек живет только один раз. Вот тут-то беда пошла. Поэтому надо Евангелие читать каждый день. Евангелие – это Слово Бога. Оно просвещает душу и разум человека. И он постепенно перерождается. Допустим, человек, писатель, написал книгу, и другой человек читает ее, он усваивает дух этого писателя. А когда мы читаем Евангелие, это Слово Бога. Оно просвещает наш разум, дает жизнь. Потому что без Евангелия нельзя жить. Надо читать каждый день Евангелие и читать книги святые. Они научат нас, как правильно на земле жить. И как наполнить душу благодатью. Не читая Евангелия, не читая святых отцов, не молясь, человек становится пустым. И тогда благодати нет, уныние, отчаяние, тоска, тревога. И многие бы свою жизнь кончали же самоубийством.
Батюшка, у нас есть уже звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот ребенок родился, ему дают, соответственно, родители имя. И зачастую не по церковному календарю, согласно святым, как принято вот или в этот день святой, или немножко подальше какой-то святой. И вот при крещении, вот сейчас, раньше-то это придерживались, конечно, больше этого, при крещении дают какое-то имя в крещении ребенку другое, или же оставляют то имя, которое родители ему, так сказать, придумали, которое ему нравится. И еще такой вопрос. Я в интернете на многих сайтах смотрела, и везде одно и то же. Например, вот у имени Ольга, там, значит, ангел-хранитель Серафим Саровский и святой Сильвестр. А защитница – это Божья икона державная. А при крещении была дана иконочка Иверской Божьей Матери. Вот почему именно эти святые, как все это соотносится? И еще именины, раньше день рождения тоже, вот как бабушки рассказывают, не праздновали, праздновали именины. И большая разница получается, как бы имя дано не по церковному календарю, и вот все это вот взаимосвязь всего этого, как вот ориентироваться сейчас?
Ну да.
Спаси Господи.
Фольклор народный, он велик, и порой из самых простых вещей делают самые запутанные.
Когда священник совершает крещение, то родители дают имя ребенку. Какое они желают имя? Вот и когда священник читает особую молитву, идет наречение имя, чтобы Господь записал в книгу жизни. Мне тут одна постоянно смс-ку присылает, поздравления, и пишет имя Агния. А потом как-то сказала, что вот, я читал одну книгу, мне понравилось это имя, а мое имя-то Анна. Я ей написал, я, ну, а за кого молиться-то? За Агнию или за Анну? Она говорит, я везде всем говорю, что я Агния. Ей нравится это имя. Я говорю, ну, они будут за Агнию молиться, а за Анну не будут. Я говорю, так что это все неправильно. Вот. Но там Матери Божией имя не дается, а только святых. Ну, и дается имя одно. Ну, допустим, вот в Румынии там два имя дается.
Ну, там своя традиция, да, церковная.
Хотя благословение патриарха, что те имена, которые в Румынии, они свои святые. Можно поминать и в нашей православной церкви.
Я вот не помню, в какой церкви, то ли в румынской тоже, то ли в болгарской. Там вообще День ангела такой. И нету дня ангела у конкретного человека, а есть ангел-хранитель семейства. И вот его и празднуют. Потом, что можно сказать по поводу имени? Бывает, что родители сознательно выбирают имя ребенку под конкретного святого. Ну, допустим, очень чтится та же самая равноапостольная Ольга. И вот муж с женой родилась девочка, и они ее непременно хотят назвать Ольгой. И они ее называют Ольгой. И неважно, когда она родилась и когда день памяти Ольги, она будет носить имя святой равноапостольной Ольги. По поводу икон, какие в этот день там покровители, и еще я говорю, это из области народного фольклора что-то.
Местный просто.
Ну да, такие обычаи какие-то. Ну, фольклор, одним словом. Вот. По поводу именин. Действительно, раньше день рождения меньше праздновался, а больше праздновались именины. Но сейчас традиция у нас другая. Давайте еще один вопрос. Звонок послушаем, да? Говорите.
Алло, здравствуйте. Благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Вопрос такой. Вот меня зовут Владимир, я живу в Саратове. Но я много проехал по России. И такое очень нехорошее явление. Часть людей стала уходить из РПЦ, в ИПЦ и в типа катакомники. И спрашиваю, а как вы причащаетесь? Где вы причащаетесь? А мы служим домашним чином.
Ну, как сказано, что кому церковь не мать, тому Господь не отец. Это заблуждение. Допустим, Паисий, святогорец, он писал своим грекам, что те, которые не поминали патриарха Варфоломея, якобы он имел общение вот с Римо-католической церковью, он осудил это и сказал, что это его личный грех, а мы должны молиться за него. Почему? Если мы не будем молиться за него, то мы окажемся хуже протестантов, потому что главы нету.
Ну да, нам дано таинство Евхаристии, установленное самим Христом. Это таинство он преподал апостолам. Апостолы передали епископам. Епископы до сегодняшнего дня передают эту благодать священникам. И только те, кто имеет вот эту приобщены к этой цепочке благодати через посредство преемства от самого Христа через апостолов, те и могут совершать таинство Евхаристии. А церковь никогда не знала такого домашнего чина.
Но домашний чин в каких случаях? Когда гонение было?
Ну, я так думаю, под домашним чином тут подразумевается, что сами вообще простые люди, не священники, совершают какое-то подобие, что ли, литургии на дому.
Ну, были такая секта, иониты, Иоанна Кронштадтского. У них свой престол был, и они там служили.
В общем, одним словом...
Это уже... Вне церкви все делается.
У нас еще один батюшка звонок. Давайте послушаем.
Алло. Говори...
Да, говорите.
Добрый вечер, батюшка Амвросий и Елиазар. Можно задать вопрос вам? Благословите.
Бог благословит.
Батюшка Амвросий, вот скажите, пожалуйста, у меня двоюродная сестра, ее недавно постригли в монахини. Раньше она в миру была Галина. А теперь вот она Фёкла. Мне как вот ее поздравлять? Скажите, пожалуйста.
Ну, если все знают, что она Фёкла, значит, Фёкла ей поздравлять. Вот, допустим, у нас Элиазар, у него сегодня день ангела мирского, Андрей Первозданный. А мы его поздравляем, как Элиазар.
Андрей умер.
Для мира.
Для мира.
Угу. Так что, матушка, монашеское имя, то есть инок, то есть иной проводит образ жизни. по-другому инок. Да, и поэтому надо молиться, какое дали имя в монашестве. И однажды перед тем, как постригать Элиазара, он заходит ко мне в келью, я слышу голос. Андрею дай имя Элиазар. Но я принял это как от Бога. И вот носит это имя Элиазар.
Давайте, батюшка, еще один звонок послушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. С рождественским постом вас.
Спасибо,
с именинами Господи. Вас, Элиазар. Батюшка Амбросий, благословите.
Господь благословит вас.
А я хотела вот такой вопрос задать. Почему, когда идет литургия, и мы, вы знаете, это, слушаем, поют иже херувимы, не все стоят на коленях, ведь это херувимское. Вот. А потом, когда поблагодарим Господа, не все благодарят Господа, именно вот коленопреклоненно. Вот. И еще я удивляюсь тому, что, ну, может, я чересчур так говорю, я не хочу выделяться, но по-своему я считаю, что это нехорошо. Ведь только на амвоне, когда скажут, тогда только и то не все, но на колени встанут и отдадут поклон, что свят, свят, свят Господь, единый, единородный и насущный. Вот. Ну, почему так поступают?
Спаси Господи. Но есть апостольские правила, что в субботу, в воскресенье в храме не делаются поклоны земные. Только когда выходят чаши, говоря со страхом Божьим, веры приступите. В это время все делают земной поклон, кланяются самому Господу, потому что в святых тайнах вышел к своим детям. В простые дни, когда нет субботы и воскресенья, во время херувимской на колени вставать не надо. Почему? Потому что уже еще, то есть таинство еще не совершилось. Оно когда совершится? Вот когда пропоют символ веры, и диакон говорит, станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. В это время священник в алтаре трижды обращается к Духу Святому и благословляет хлеб и вино, и в этот момент происходит приложение в истинное тело и кровь Господню, хотя это приклеито хлебом. И священник делает земной поклон перед престолом. Это в будние дни. Вот в это время, когда скажут «станем добре», у кого есть силы, тот может и на колени встать. И если это не мешает другим молиться. Так вот, когда Христос вышел на общественную проповедь, в это время выходит с Евангелием. А иже херувимы в этот момент Христа ведут на распятие. В этот момент священнослужители выходят с чаши и несут крест и копье, то есть орудие страдания. И в этот момент престол как бы является крестом, на котором распят был Христос. То есть все это выносится на распятие. потому что на престоле будет и чаша, вот, и хлеб. Так что вот для нас время есть, а для Господа время нет. Для Него один день, как тысячу лет, и тысячу лет, как один день. Потому что распятие – это реальное. Поэтому 2000 лет, как Христос совершил эту тайну, из тайны вечера сказал, «Сие творите мое воспоминание». Поэтому и церковь живет этим. Уже прошло 2000 лет, и церковь невозможно победить, потому что Господь сказал, что врата ада ее не одолеют.
Батюшка, ну тут еще надо сказать, что если у человека есть внутренняя потребность, но вот душа просит встать на колени во время Херувимской, если он встанет на колени, ничего тут осудительного нет. Но и не нужно требовать от других, которые не встают, того же самого. Вот. Потому что и Господь этого не требует.
Нет, вообще таинство не совершилось. Да, во время Херувимской.
Я это имею вот в каком смысле.
А если человек в храме никому не мешает,
да,
может в стороночке встать,
да,
вот, молись.
Допустим, пасхальный период. Мы не делаем коленопреклонение в храме на Светлой Седмице. Но вдруг кто-то зашел в храм и встал на колени перед крестом. Ничего. И плачет. Ничего тут такого нет. Нормальное дело. Вот, поэтому тут надо относиться точно так же, как апостол Павел говорит. Ты не ешь, так не осуждай едущего, тот, кто ест. А ты ешь, не осуждай не едущего. Здесь точно так же, наверное, нужно относиться. Если вы встаете на колени, если у вас душа требует, ну, вставайте. Но от других такого же самого не требуйте. У нас еще один звонок, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Элизар, отец Амросий, благословите, отец Амросий.
Господь благословит вас.
Отец Амросий, вот вы говорите, что, вот, что патриарх – это глава церкви, но, насколько я понимаю, глава церкви Христос. А патриарх – это тот же епископ, как и все. И почему вот, я считаю, наверное, что все епископы должны решать, ну, о правильности чего-то или неправильности. Дело в том, что, и как и написано, что если поражу пастыря, ну, вернее, поражу пастыря, овцы рассеются. То есть, я так понимаю, если пастырь будет неправильно вести себя, то, конечно, овцы разбегутся от такого пастыря. Вот. И, например, патриарх, он же, например, патриарх над чем? Он же над какой-то, например, над митрополит, над митрополией какой-то, да? А патриарх над столицей какой-то, да? Вот он. Ну, он епископ, как и прочие епископы. И поэтому, если другие епископы видят что-то не так, то они должны поднимать свой голос, возвысить. А не так, что получается у нас там патриарх, там глава, там и все, понимаешь. Вот он глава, и мы без главы останемся. У нас глава Христос. Может, я что-то неправильно понимаю? Растолкуйте, пожалуйста.
Ну, у нас есть небесная церковь и земная. У земной церкви глава патриарх. А небесная церковь и земная – это единая церковь. Глава ее – сам Христос.
Батюшка, тут можно сказать так, что главою церкви мы патриарха, ну, конечно, называем с оговорками. Действительно, глава у церкви одна. И главою церкви является Христос. Вообще, как в высшем смысле понятие церкви, главой этой церкви является Христос. А патриарх мы называем главою с оговоркой. Не в том же смысле, что как Христос. Вот, допустим, Христос говорит, не называйте никого себе отцами, потому что один у вас отец на небесах, а вы друг другу братья. Но однако же, мы священников называем отцами, и не видим, и никому не приходит в голову, что это какой-то грех. Потому что, когда мы обращаемся к священнику, говорим «отец», то мы вкладываем совершенно иной смысл. То есть, Господь говорит, не называйтесь отцами, то есть, нету иного Бога, кроме как на небе. Поэтому нет у вас других отцов. Вот в этом смысле. Тут то же самое. Хотя патриарх и глава, но только с оговоркой. Глава церкви, поместной церкви. Но лучше сказать предстоятель поместной православной церкви. А соборность — это действительно так. Он является, патриарх является представителем Русской православной церкви, епископом Стольного града Москвы, первым среди равных, возглавляет, председательствует на соборе архиерейском и на поместном тоже председательствует. И вот действительно на соборе соборный голос заключается в том, что каждый епископ имеет право голоса, имеет сказать что-то, имеет голосовать право. Вот в этом заключается соборность.
Так.
Батюшка, давайте вернемся к нашей основной теме, о Евангелии. Вот бывает сначала человек, когда приходит к Богу, он с жадностью читает Евангелие. Ну, прямо вот действительно, как голодный, дорвался до еды. А потом начинает угасать. И уже нет такой ревности.
Когда человек пришел к Богу, если он даже принял крещение или покаялся, то Господь дает ему благодать. Ну, как бы так. Ребенок родился, родители носят ребенка на руках. Они же не всегда носят его. Приходит время такое, когда он уже укрепляется, учит его стоять или ходить. А когда научится ходить, то родители отпускают его. Он уже имеет силы. Точно так же Господь. Это наш Отец, а мы его дети. Подначалу Он дает благодать. Ну, при крещении. А потом постепенно, постепенно эта благодать отходит. И человек должен сам уже укрепляться в вере. Должен молиться, поклончики делать, добрые дела делать. Он этим начнет жить. Есть такое в монашестве, что монаш принял, Господь дает благодать, а потом на каком-то периоде его жизни благодать отходит. И человеку приходится своим трудом очень много трудиться, добрых дел делать, особенно смиряться, слушаться. И таким путем человек уже приобретает свою благодать. А потом уже при кончине человека Господь дает благодать полную. И он с радостью прощается с этой жизнью и рождается в духовный мир.
Батюшка, я бы хотел сделать объявление. Дорогие братья и сестры, меньше месяца осталось до великого праздника Рождества Христова, и традиционно на святках мы поздравляем наших многочисленных подопечных, детей-инвалидов, взрослых инвалидов, опорников, их детишек, детей-сирот, осужденных, многодетные семьи и просто малоимущих. Обычно это не только сладкие подарки, но и игры, канцелярские товары, постельное белье, обувь, одежда. Если у вас есть желание и возможность, просим принять участие в этом радостном деле. Молитвенно, финансово, организационно. Присылайте посылки и переводы на адрес монастыря. Индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23. Романовой Екатерине Александровне. Батюшка, у нас есть звонок. Давайте послушаем.
Добрый вечер, отец Елизар, отец...
Ой, Амвросий.
Отец Амвросий, добрый вечер. Это звонит вам Георгий по предыдущему вопросу о главенстве, кто стоит над главой церкви. Я просто катехизатором служу в храме. Вот. Поэтому хочу вот внести четкость, чтобы не было путаниц. Во-первых, советую сначала, прежде чем путанные такие вопросы задавать, прочитать хотя бы один катехизис, например, Филарета Московского или епископа, особенно рекомендую Семенова, Александра Семенова Тяньшанского. Там написано, что глава церкви, и это исповедует православная церковь, Господь наш Иисус Христос. Он капитан корабля в бурном море житейском, ведущем нас к спасению. Он. А остальные епископы, архиепископы и так далее, клир, это служит для административного управления церковью. Для административного. А глава церкви, Господь наш Иисус Христос. Вот. И не надо вот такие... Прочитайте катехизис, вот не надо ломать голову. Иногда задают такие чудные вопросы там и так далее, а нужно обратиться к катехизисам, которых полно. Вот хотя бы те два, о которых я говорил. Благодарю покорно, простите.
Ну, Бышка, все-таки тоже хотелось бы поправить немножко. Все-таки епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи – это не просто административные лица в церкви. Это носители благодати Божией. Вспомните слова Игнатия Богоносова. Он говорит, где нет епископа, там нет церкви. То есть епископ – это не просто административная единица в лице человеческом, а это носитель благодати Божией. Через него благодать Божия, благодать Христова распространяется на его поместную церковь, которая является его епархия. Поэтому епископ – это живой носитель благодати Христовой.
Еще сказано в Священном Писании, где собраны двое или трое во имя мое, там и я среди вас. Правильное учение такое, где епископ, священник и диакон – это полнота церкви.
Ну, все три степени священства.
Да.
Так вот, батюшка, в Священном Писании часто бывает такое, кто постоянно читает Священное Писание, наверняка чувствовал такое, с ним происходило. Вот читаю Священное Писание. Ну, много раз уже читал одно и то же место. И вдруг оно тебе открывается, его глубинный смысл. Этого места Священного Писания. Вот что это такое? Как будто ты увидел, что Господь, какой смысл Господь вкладывал именно в эти слова. А до этого времени ты столько раз читал, ну и проходил мимо.
Поэтому если Библию, то есть Евангелие, читать 1000 лет, его невозможно постигнуть. Это тайна Божия. И каждому человеку, насколько он духовно вырос, открывается для него это Священное Писание. Такая была писательница Кохановская. Она говорит, я Евангелие знала наизусть, читала и перечитала. И вдруг в Великую Субботу, ну, завтра Пасха будет, я начала читать 5 главу от Матфея, где Христос вышел на общественную проповедь. И вдруг я оказалась в такой благодати, и все это по-другому понимала. И для меня эта Великая Суббота стала воскресением. Я-то жила, хотя уже знал наизусть. Так что Псалтирь и Евангелие – это две золотые нити, которые ведут на небо. Даже вот человек имеет какую-то страсть – винопитие или курит. Да мало ли каких этих страстей. Если он будет всегда Евангелие с собой носить, как пришла мысль совершить какой-то грех, выпить или покурить, он открывает Евангелие, почитал главу, и бес отошел. Я знаю одну девушку, она часто впадала в уныние, в отчаяние, в тоску. То духовники Троицы Сергиевой Лавры, они ей советовали встать на коленочки, открыть Евангелие и читать до тех пор, пока это уныние или отчаяние не пройдет. Ну, знаю эту девушку. Она избавилась от этого гнева и от обид, от уныния. А сейчас она игуменя.
Однажды, батюшка, мы с одним священником шли по Одессе, а любой стенд с афишами был обклеен плакатами. Какой-то протестантский проповедник приехал в Одессу. И вот там такое изображение, где он в таком восторженном состоянии обращается к многотысячному стадиону народа. А народ ему отвечает всплесками рук, там в такой экзальтации люди находились. И вот такой момент запечатлен, а внизу подпись, что вот этот пастырь объехал все страны мира с проповедями Евангелия. И такая была строчка. Он прочитал Евангелие 200 раз. Это священник, который со мной был, прочитал эту строчку, говорит, надо же, говорит, как удивительно. 200 раз прочитал Евангелие, так ничего и не понял. У нас, батюшка, звонок. Давайте послушаем.
Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Отец Элиазар, поздравляем вас с мирским днем. Именем
спасибо,
ваших
Господи.
Желаем спасибо. Краткого пути спасения. То, что можно пожелать монаху.
Может подлинить?
У меня такой вопрос. Многим из православных христиан, которые находятся внизу стада Христова, не нравится тенденция сближения с католиками, которая в последнее время очень ярко проявляется. Ну, во-первых, о встрече патриарха с Папой Римским. Вот. Поэтому многие люди уходят из церкви. В этом причина главная. Вот. А у меня вопрос такой, что на днях выступал священник недалеко вчера в зарубежной церкви, который пишет книги даже на тему Святой Троицы. Странная тема, хотя все, что можно, уже написано о ней, кажется, да, святыми отцами. А люди дерзают вот на такие темы книги писать. Вот, и он, значит, когда мы позвонили, сказали, что по учению отцов семи Вселенских соборов все религии являются еретическими, кроме православной, потому что это истинная вера, единственная, которая стоит в истине. Он это потом, и католики в том числе являются еретиками по учению отцов семи Вселенских соборов. Тоже говорил святой великий Феодосий. Киево-Печерской лавре пребывающей, да? Вот. А он это сказал, что католики, они верят в Пресвятую Троицу и в Иисуса Христа, поэтому они не являются еретиками. Как бы вы прокомментировали этот вопрос? Простите.
Ну ты что? Скажи.
Скажу. Я скажу так, что Господь наш и Бог в Троице поклоняемый, Отец и Сын и Дух Святой, Троица единосущная, нераздельная, беспредельный океан премудрости Божией. Можно ошибочно думать, что все книги о Святой Троице написаны. Если все книги о Святой Троице написаны, то значит мы постигли Бога в полноте. Но такого же быть не может. И сегодня могут быть какие-то, знаете, ведь догматы – это же не что-то мы выдумали на соборах. Я имею в виду, мы православные. Вот собрались, допустим, отцы церкви на собор, и вдруг, а давайте-ка придумаем догмат о Святой Троице. Это не так. Догматы, они как, если так можно их сравнить грубо, они как законы природы. Они существуют, а опытный исследователь только их открывает, законы природы. Вот так же и Бог в Троице. Он был, есть и будет. А мы, православные, на соборе открыли истину, что Бог есть Троица. И мы эту истину утвердили на соборе. Мы ее просто открыли, нам ее Бог открыл в Откровении. Это первое. Второе. Знаете, чем дальше от власти, тем больше слухов. То есть, допустим, патриарх встречался с папой. Да, я знаю, что многих это смутило. Но если бы вникли в суть вот этого события, то, может быть, и не смутились бы. Все дело в том, что политика политикой, а церковь церковью. если не происходит слияния молитвенного, евхаристического между католиками и православными, то ничего страшного нет. Сегодня патриарх в таком мире живет, когда он вынужден общаться. А вот если происходит слияние молитвенное, евхаристическое, конечно, это очень смутительно, и это нарушение. Но такого не происходит. Поэтому нету причины для того, чтобы порывать с церковью и уходить. Вот мы же уже говорили об этом. Очень прошу, братья и сестры, вот заострить на это внимание. Очень серьезное. Игнатий Богоносец говорит: где нет епископа, там нет церкви. Что это значит? Бросил человек, отошел от епископа от своего. Но где ты благодать-то возьмешь? Где ты возьмешь благодать? Она-то преподается в церковь через епископов. Недаром же они называются сопрестольниками апостолов. От епископа когда можно отойти? Об этом говорит очень хорошо митрополит Антоний Суровский. Когда епископ проповедует ересь. Но ереси никто не проповедует. Это первое. Второе. А что такое ересь? Вот кто может сказать, проповедует человек ересь или нет? Опять же, обратите внимание на историю церкви. Еретиками объявлял только собор. Собор епископов. Вот если было сказано, что это ересь, а этот человек какой-нибудь там, к примеру, еретик, то значит он еретик. А если мы, по своему мнению, решили, что вот он еретик, и с ним не надо общаться, то, скорее всего, мы ошибемся. Поэтому, братья и сестры, тут нужно очень трезво и рассудительно к такому вопросу подходить. А вопрос очень животрепещущий, много приходится на эту тему разговаривать. Многим не нравится, многие смущаются, но жизнь есть жизнь, и нам нужно спасаться и черпать откуда-то благодать. А она есть только в православной церкви. И только в православной церкви. Ни в каких других церквях полноты благодати, которой у нас нету и не будет никогда.
Православная, значит, правильно славящая Бога. Правая вера. Вот.
Да. Полнота благодати есть только в православной церкви. Не у католиков, не у протестантов, ни у кого. Только в православной церкви. И точка. Да. Батюшка, есть у нас вопрос, да? Говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот по апокалипсису. Анатолий, Москва.
Вы не слушаете радио, идет задержка, поэтому говорите, не обращая внимания.
Хорошо, я понял. У меня вопрос по апокалипсису. 21 зачало, 8 стих. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и лжеслужителей, всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, кто такие боязливые, что их в один ряд ставят с убийцами, чародеями и другими?
Спрашивает батюшка, в апокалипсисе есть такое место, где говорится, что боязливых, трусливых, блудников, чародеев, место в озере огненном. Кто такие боязливые?
Те, которые не исповедуют и Христа, пришедшего во плоть.
Вопрос отвечен. Батюшка, итак, у нас не так много времени остается, чтобы мне задавать вопросы вам по поводу Евангелия. Может быть, вы что-то скажете?
Ну, что скажем. Скажем так, если мобильный телефон выдохся, его надо ставить на подзарядку. Точно так же человек, когда выдохся духовно, когда в душе уже пусто, никакого интереса нет и смысла в жизни, надо читать Евангелие и ходить в храм. Потому что Бог особо присутствует в храме, ну и Он является источником энергии, источником любви. И без Бога нет жизни. Поэтому Евангелие надо изучать. Хотя вот я однажды пришел в дом одних протестантов и задал такой вопрос. Я говорю, скажите, кто нас спасает, Христос или Церковь? И они все хором. Нас спасает только Христос. И в Священном Писании написано так, что Церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Я говорю, если нас не спасает Церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Они говорят, мы не поняли. Я говорю, Церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Если нас не спасает Церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. Я говорю, что же тело? Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова. Значит, не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Но когда пришел второе воскресенье, я говорю, почему же мне не дали слово сказать? А вы не в струю с нами говорите. Мы вам дать не можем. Ну, сняли на телевидение, на камеру. Ну, слава Богу, хоть один человек, женщина, пришла, покаялась. Тамара уже умерла. Ну, такой случай был.
Батюшка, наша передача подходит к концу. Просим братья и сестры помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, патриарха Кирилла, патрезидента Владимира, архимандрита Амвросия,
иеродиакона Элиазара,
монахини Иоанны, Евгения, председателя Братства Радонеж, и всех всего коллектива Братства Радонеж, всех труждающихся на этом радио. Также Николая, болящего Николая, Ирина, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Святослава, Неонила, Ева, Марианы, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Ильи, Людмилы, Лидии, Вадима, Николая, Ольги, Стефана, Христины, Вениамины, Юлии, Мирона, Арсения, Людмилы, Людмилы, Сергия, Евдокия, Галина, Екатерина, Александра, Арсения, Тамара, Елисаветы, Лидии, Веры, Маргариты, Сергия, Татьяны, Златы, Власия, Схиархимандрита, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Татьяна, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Дарьи, Ильи, Максима, Георгия, Дарьи, Светланы, Николая, Татьяны и всех православных христиан. Помоги нам,
Господи,
и всех наших радиослушателей, спаси Господи, помоги нам, Господи, спастись и в разум истинный прийти. И также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Зинаиды, Нины, Николая, монахинь Лии, Репсими, игумена Давида, монаха Трофима, Валентина, Антонина, Убиены, Марии, 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 Наталья, Наталья, Убиена, Михаила, Михаила, Надежды, воина Игнатия, Николая, Григория, Людмилы Лизаветы, Евгения, Ольги, Валентина, Антонины, Игоря, Валерия, Аркадия, Павла, Владимира, Сергия, Владимира, Сергия, Владимира, Нины, Никиты, Игнатия, Надежды, игумена Афанасия, схемонахини Евстолии, схемонахини Юстинии, монаха Игнатия, Александра, Михаила, Андрея, Андрея и всех от века усопших православных христиан. Прости, Господи, им все согрешения, вольные и невольные, даруем Царство Небесное и вечный покой. У нас вопросов нет, да? Угу. Батюшка, у нас несколько минут для слова утешения. А, вот здесь у нас есть вопросы. Так, Бог — это любовь. Тогда зачем Он попускает страдания святым отцам?
Кто пришел ко Христу, другого пути нет, как только крест и страдания.
Угу. Ну, вроде вот и все. Дала 200 тысяч на машину. Дядя купил, ездили две семьи, все хорошо было, но дядя заболел, водить не может. Я забрала машину, дала 20 тысяч дяде, а он обиделся, права ли я, как надо было поступить.
Ну, в Радонеж же машина сгорела, пусть пожертвует на Радонеж.
Если вас так мучает, отдайте на Радонеж. Это машина. Здесь нуждаются как раз. Батюшка, у нас есть пару минут для слова утешения.
Одна женщина, прихожанка, приходит к священнику. Ну и кнопочку нажала, звонок. В это время собака взорвалась. Такой лай подняла страшный. Так что вышел священник, еле собаку эту успокоил. Запер ее в будку на вертушку. Подходит к женщине и говорит: какой у вас вопрос? Она говорит: мы уже с мужем думаем разводиться, потому что я такая злая стала, и он злой. Как нам быть? Он говорит: бери пример с собаки. Когда она подняла такой лай сильный, я закрыл ее будку, она там порычала и замолкла. Так вот, Господь нашему языку дал будку. Это рот. И двой запор, губы и зубы. Молчи и никому слова не говори, и мужу не говори. И он успокоится, и ты успокоишься. Потому что злоречивость Царствие Божие не наследует.
Братья и сестры, наша передача подошла к концу. Сегодня она получилась очень оживленная, очень живая. Просим ваших святых молитв. Простите, если не успели ответить на все ваши вопросы. Простите.